Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Ровно 25 лет назад в сентябре шли освободительные бои за столицу Абхазии, город Сухум, а впоследствии и за полное освобождение республики от грузинских войск. Сегодня в нашей студии ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона и непосредственный участник сентябрьского наступления Алексей Ломия. Здравствуйте, Алексей Кумфович. Алексей Кумфович, 25 лет прошло с тех событий. Часто ли вы мысленно к ним обращаетесь?
Это такая серьезная веха в истории нашего народа, в истории каждого человека, что невозможно об этом забыть, тем более, когда сам стал каким-то участником этих событий. Но если так пойти в историю, те, кто хорошо знакомы с историей войны, должны знать, что после нашего достаточно удачного наступления июльского, когда мы заняли все высоты над городом Сухум, нас принудили к перемирию. Да, то есть при посредничестве Российской Федерации тогда в Сочи состоялась встреча трех сторон, и было заключено перемирие, результатом которого была приостановка всех боевых действий.
Соглашение
27-го. Да. Отвод всего тяжелого вооружения, артиллерии от линии соприкосновения. И самое главное, что для абхазской стороны тогда было, в этом соглашении было заключение о том, что абхазские законные власти вернутся в город Сухум. Это было. Я не знаю, не такое большое значение почему-то сейчас этому не придают, а на самом деле в этом и есть корень, почему мы в итоге перешли в наступление. Мы все надеялись на то, что у нас появится шанс не на штыках, а мирно войти в свой родной город, восстановить законные власти, хотя, честно говоря, сложно было представить, как себе это будет в реальной жизни. Больше того, нас именно сухумчан в массе своей командование готовило именно для этой задачи, потому что мы, как люди, которые хорошо знали свой родной город, мы должны были какой-то ограниченный контингент с каким-то легким вооружением войти в город и обеспечивать функционирование законных властей. Вот. Ну, малопонятная, конечно, была для нас задача, но сами по себе мы люди-бунтари, мы говорили, пусть нас туда запустят, а дальше мы уже будем знать, как себя вести. Нам даже какую-то специальную форму подготовили. Вот. И мы все ждали этого часа, когда же это произойдет. Но потом, на то время в городе Сухум восстановили подачу электроэнергии, и, соответственно, появилось их телевидение. И мы стали смотреть и поняли, что это не те люди, которые будут выполнять это соглашение, потому что они постоянно проводили какие-то митинги, какие-то женщины в черном орали, кричали, никого не пустим. То они говорили, что мы не пустим добровольцев. А основная масса добровольцев после июльского наступления уехала на самом деле. То потом они начали говорить, не пустим там ни одного вооруженного, то не пустим. Ну, в итоге понятно было, что они не те люди, которые будут исполнять это. Что касается посредника, да, третьей стороны, да, то, если правду говорить, скорее всего, они не были заинтересованы в таком быстром исходе войны. Это политика, это геополитика, в которой, к сожалению, главными игроками были люди, которые очень двояко смотрели на будущее Абхазии. Говорить о том, что Козырев будет поддерживать интересы Абхазии, это маловероятно, потому что этот человек на одной лестничной площадке жил с Шеварднадзе в Москве. Вот. А как Шеварднадзе умел людям в душу залезть, мы все знаем, соответственно, мы понимали, что это наш враг. Грачев тоже вел тогда сложную для нас какую-то, сложно понимаемую для нас политику. Ельцин вообще и нашим, и вашим, и, соответственно, мы встали перед сложным выбором, что нам делать дальше. Благо, у нас был на то время очень решительный руководитель, который принял самое правильное решение. Нас уже где-то с числа 10 сентября мы подтянулись уже все группы, ну, с какой-то определенной долей секретности, подтянулись поближе уже к местам перехода через линию фронта. Мы в тот момент находились в санатории Шицквара. Да, и вот каждый день, каждый вечер мы сидели, ждали, когда. Ну, режим секретности был очень серьезный. Вот. Потом нам пришла депеша о том, что какая стоит у нас, у нашего Сухумского батальона именно задача. Наша задача была наподобие той операции, что была в июле, проведена нашими войсками, перейти мост, закрепиться на плацдарме и 3-4 дня удерживать там какой-то плацдарм, как бы создавая имитацию того, что вот здесь пройдет главное наступление, главный удар будет здесь, и, соответственно, стягивать на себя силы неприятеля, чтобы обеспечить комфортное наступление тех, кто идет сверху. Основной удар предстоял сверху. Мы все понимали, что это очень сложная задача, это очень трудновыполнимая задача, потому что для пехотинца открытая местность – это погибель.
То есть вы вызывали огонь на себя. Сколько вас было человек?
Ну, самые первые, кто перебежали, я думаю, где-то в пределах 120 человек нас было. Да, это вот чисто сухумский батальон был. В массе своей это были, конечно, сухумчане. И у нас были разные люди. У нас были и гагарцы, у нас были и ачамчирцы. То есть это не то, что именно слияние именно по прописке было. Да, и там были друзья детства и так далее. Да. Матасян Сергей, командир сухумского батальона. Армянин из Гагры. Ну, дальше говорить, что... То есть это абсолютно никакой роли не играло. Главное, что у нас мысли и задачи, и цели были одни и те же. Вот. И вот такую задачу нам поставили, мы понимали, хорошо помнили, что произошло с тем батальоном смертников, которые в июле перешли. Да? Это фактически все происходило на наших глазах, потому что в тот момент мы посередине фронта находились, на Кутышке, и мы все это слышали, видели, как их громила артиллерия, как их контратаковали, но они, настоящие герои, они продержались какое-то время, им удалось создать этот маневр, и с огромными потерями они вынуждены были вернуться. Вот. Естественно, мы как бы и не исключали такой же вариант развития событий. Потому что,
но задача была такой же.
Но задача была аналогичная, да, и, соответственно, единственное, что мы твердо поставили перед командованием, что задачу дали, как мы будем переходить, в какое время, ну, то есть какое время, конечно, нам сказали, мы никому об этом сами не скажем. То есть это была как бы какая-то определенная доля, может быть, даже недоверия, да, страха, да, и мало ли какая-то утечка информации будет. И поэтому мы вот как сами по себе собрались в кучке вечером и придумали какой-то очень хитроумный план, на наш взгляд. На сухумской стороне моста находился блокпост на то время, который состоял из двух русских миротворцев, двух грузин и двух абхазов. И они периодически заступали, ну, могу ошибиться, то есть на сутки, наверное, заступали, в наряд. Фактически они обеспечивали разведение сторон. То есть все вопросы взаимодействия сторон решалось в этом пункте. То есть были даже переходы людей туда-обратно, даже машины уже стали ездить в тот момент. Вот. И по нашей задумке, вот этих двоих ребят, кто были с абхазской стороны, мы подменили. То есть мы их одели в такую же форму. Это были два брата, Руслан и Беслан Гондио. Вот. Я боюсь сейчас просто уже с периодом таким большим времени забыть, ну, когда это точно было. Ну, если память не изменяет, это в 13:00, по-моему, была команда переходить. Приблизительно в 12:40, значит, да, они разоружили пост. Эти два брата, да, они разоружили пост, уложили всех на землю, связали, грузинов связали, русских отпустили. Вот. В это время мы уже выскочили из кустов, мы все сконцентрировались в районе свадебного зала спортбазы «Ишера», если кто помнит. В основном мы там были. Мы подошли к тропинке, и когда вот наступил час икс, так называемый, да, мы рванули и побежали. Вот. Никакой информации у нас о том, успешно у гондиевцев получилось или нет, у нас не было. Но не суть важно, мы знали, что задачу надо выполнять, и побежали. Я бы хотел, пользуясь случаем, к молодежи обратиться и вот пусть поедут и попробуют вот этот отрезок пробежать. Вроде бы кажется, что он там не такой большой, там метров 300-400, вот. Но это все по открытой местности, и причем, когда на тебе килограмм 40 обмундирования и оружия висит, да, и, соответственно, и это все усложняет задачу. И вот мы просто друг за другом в колонну по одному и побежали. Там с разрывом дистанция там 2-3 метра.
То есть в тишине все происходит?
Ну, естественно, да. Страшно было. Пусть никто не говорит, я вот слышу иногда таких-то там какую-то браваду. Вот, да. Страшно всем. Жить хотят все. Человеческая натура, она такова, что мы склонны к тому, чтобы бояться. Просто порог страха у каждого разный, и насколько он сможет его перешагнуть, вот и все. Здесь, когда вокруг тебя бегут твои друзья, с которыми ты вырос, с которыми ты прошел уже такой большой отрезок пути на самой войне, когда мы друг другу доверяешь, тогда, естественно, мы уже, не задумываясь, бежали. Я всегда бегал в паре с Димой Гогуа, да, потому что так сложилась судьба, что мы и родственники, мы в одном дворе выросли, в один детский сад ходили, в одну школу, и в МГУ вместе поступали, и потом по жизни вместе были. И вот и в итоге так сложилось, что еще и на войне мы тоже были вместе. И когда Дима решил взять гранатомет, то я, не задумываясь, записался помощником гранатометчика, то есть лицом, который его будет прикрывать и заряжать, да, то есть вот это вот долгий такой момент, перебегали там, я думаю, от силы там максимум минуты две, но для меня этот промежуток времени до сих пор вспоминается как какое-то огромное расстояние и огромный, да, там какой-то отрезок времени. Где-то посередине нам встретились эти русские миротворцы, да, которых разоружили. И они так, разводя руки, говорят: ребята, ну автоматы-то там вернут, ребята, вернут вам, да, вернут, отстаньте от нас только. И вот когда мы перебежали, уже да, кто куда, как говорится, какой-то четкой какой-то команды не было, но начали разбегаться. Кто вправо, кто влево. Так получилось, что мы, вот я, например, я оказался на самом шоссе прямо. Это лежали такие бетонные плиты, такая змейка была создана, чтобы машина не могла сразу проехать. И вот вдоль этих бетонных плит мы улеглись. Улеглись и стали ждать команду. Ничего не было, было тихо, не было ни одного выстрела, что уже было фантастикой. Вот когда мы там разлеглись, ближайший от нас был из нашего командования, Ливан Микава, он сказал: лежите тихо, пока ждем, ничего дальше не делаем, осматривайтесь. Прошло минут 10-15, может быть 20. Второй блокпост был чуть-чуть подальше от нас, где-то ну, метрах 40, может 30 от нас. То есть это такая же змейка из бетонных плит. Вот, видимо, там у них стояла какая-то вторая линия обороны на всякий случай. Смотрим, там начали собираться наши неприятели. Их ну, было, не знаю, 20, может, 30 человек. Причем они как-то праздно себя вели, просто подошли, руки в брюки, стоят, смотрят. Они представления не имеют, что дикие абхазцы уже на этой стороне. Это точно для них было как снег на голову. Да? Вот я вот еще раз повторюсь, вот в чем успех операции, да, когда неожиданно, быстро и четко все отработано было, то для них это было каким-то нехорошим сюрпризом. Вот. Многие порывались выстрелить, потому что ну, любой меня поймет, даст нас с 30-40 метров, а просто одну хорошую автоматную очередь дать, и там будут очень серьезные потери. Тем более, что Дима еще из гранатомета хотел стрельнуть, но нам сказали ни в коем случае держитесь, пока нельзя себя обнаруживать, потому что наверху еще не совсем все сладко-гладко, не везде еще перешли в наступление, где-то есть еще моменты, где задерживается. Если мы сейчас себя рассекретим, то информация сразу разойдется и тревогу объявят. А через какое-то время грузины, видимо, спохватились, что что-то не так. Видимо, у них была какая-то система. Я так предполагаю, что через какое-то время люди, которые на посту, должны были сообщать, что у нас там все в порядке. Видимо, к этому моменту сообщение не поступило, и они пустили по мандаринникам слева от шоссе разведчика. Разведчик, он прошел по мандаринникам, по тропинке, которую мы не знали. Он обошел дом сзади, слева от нас. Вошел в дом. В это время в этом доме находилась наша боевая медсестра Ляля Паразия. И она, когда его увидела, поняла, что это не наш, повернула лицо вправо или влево, сейчас не могу точно сказать, чтобы крикнуть, что ребята, там кто-то... И он в этот момент стрельнул ей в упор в лицо. Но ввиду того, что она повернула голову, пуля пробила обе щеки, выбила зубы, но она осталась жива. На шум забежал туда Пазана Квициния и автоматная очередь его откинул назад. Вот с этого момента уже все стало понятно, да, уже теперь уже начались локальные перестрелки, они начали стягиваться со всех сторон, вот, но каких-то активных действий по нашему вытеснению они не предпринимали, потому что сил у них, наверное, таких не было. Прошло какое-то время, ну, сказать надо, что вот это было какое-то такое наступление с какими-то там вперед, назад, такого, я же говорю, вот все было непонятно, да, и для них, и для нас, да, то есть мы тоже ожидали, что будет более серьезная какая-то отдача от них, но они, видимо, концентрировались. Когда поняли, что мы какой-то плацдарм уже успели захватить, командование, видимо, приняло решение развивать атаку. Да, пойти дальше. Мост на наших глазах проехала БМПшка. Проехала БМПшка вот так в открытую по походному. То есть они как будто бы вот на парад выехали, едут. Мы стоим около дороги, не можем понять, что он делает. И он проезжает мимо нас и едет вперед, этот БМПшник. Почему, зачем? Потом уже впоследствии выяснилось, что там пошла какая-то неразбериха в приказах. Недопоняли друг друга. Они решили, что мы уже дошли до учхоза. А это достаточно далеко от этого места, где мы были. Вот так мы ему орали, кричали, и они на полных газах проехали туда. Что делать? Бежать за ним никто не мог. Мы просто единственное, что сказали ему по рации, передайте ему, что там пока враг. И на самом деле где-то минут через 20-30 да, там пошла какая-то, пошел какой-то бой, и выстрелы, мы уже узнали потом, что эту БМПшку подбили. Подбили, сразу же следом за ней поехала другая БМПшка. Тоже вот так мимо нас, но это уже были настоящие герои. Да? Эти поехали вытаскивать своих друзей. Вот. Они залетели туда, в учхоз. Те ребята уже горели, отстреливались. Они открыли задние люки, задние двери. Подлетели к ним, обстреливали, прикрывали огнем. Эти выбежали из той БМПшки, залетели к ним, развернулись и по газам дали обратно. На наших, вот мы видели, как он летел сюда, и как гранатометные выстрелы вдогонку ему летели, но не попали. Я вам говорю, вот этот человек, это кто совершил, это вот на самом деле истинные герои. Командиром был, если мне память не изменяет, Дзыба. Потом уже ближе к вечеру пошло какое-то, так скажем так, затишье. Да, там, опять же, там мы стреляем, они нас стреляют, особо каких-то там активностей не наблюдается. Ну и стали мы как бы укреплять позиции, выдвигаться, занимать новые дома. Вот. Ну, линия фронта получалась у нас какая-то условная, да, какой-то там забор, какой-нибудь забор, там, предположим, мандарин, здесь наш, здесь тут. Потом была какая-то непонятная ночь. На следующий день опять нашлись, значит, командование поняло, что грузины не те, которые могут сопротивляться, и что нужно развивать успех. Нам в поддержку перешли разведрота.
Спасибо вам большое за интервью, Алексей Кумфович. Я вас благодарю и напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, участник освобождения Сухума, участник всех военных действий периода Отечественной войны народа Абхазии Алексей Кумфович Ломия. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.